Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость Дмитрий Юрьевич Синицын, преподаватель воскресной школы кафедрального Иоанна Предтеченского собора, катехизатор Иоанна Предтеченского собора. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, во-первых, хотелось бы с вами сегодня поговорить о том, что воскресная школа успешно финишировала. Я знаю, что вы прекрасный спектакль сделали в конце учебного года, и было много интересного, много, конечно, того светлого и радостного, что бывает в воскресных школах. И еще в этом году 170 лет закладки Иоанна Предтеченского кафедрального собора. Я знаю, что на вас много послушаний, в том числе вы, например, ведете сайт Иоанна Предтеченского кафедрального собора. Вы информацию собираете по истории этого собора. Может быть, у кого-то из радиослушателей сохранились старые фотографии или, может быть, какие-то истории, которые люди помнят, и они могут прислать на сайт или как-то сообщить вам. Дата круглая и событие очень важное для всего нашего города, для всей области, потому что этот собор никогда не закрывался. Как вы будете отмечать историческую дату, что к этому готовите, и как воскресная школа продолжает жить? Я думаю, что скоро уже набор начнется новый.
Да, у нас в этом году также будет новый набор. По поводу 170-летия закладки Иоанна Предтеченского кафедрального собора, у нас 15 сентября получается дата, то есть 15 сентября 1846 года, ровно 170 лет назад была закладка нашего собора, единственного работающего собора в лета гонений в это тяжелое время, когда остальные храмы были закрыты. У этого храма огромнейшая история. Вот если у радиослушателя есть такая возможность предоставить какие-то фотографии старинные или информацию по истории нашего собора, мы будем рады принять ее, чтобы в рамках наших катехизаторских бесед, которые мы проводим каждый вторник после вечернего богослужения, показать людям, показать прихожанам эти кадры, эти фотографии, эту историю. Вот в прошлый вторник у нас Татьяна Николаевна рассказывала о владыке Мелхиседеке, Царство Небесное. Буквально несколько дней назад было 40 дней со дня его кончины, архиепископ Мелхиседека. Он основал, кстати, у нас в Екатеринбурге воскресную школу и сам проводил занятия. Эти занятия, по словам свидетелей, были настолько интересны, что и взрослые, и дети, и все были очень рады, очень довольны и просто восхищены тем, как он проводил эти занятия. Огромное количество учащихся и взрослых в том числе присутствовали на его лекциях, не просто лекциях, а интереснейших рассказах из его жизни. Он очень интересно работал, рассказывает свидетели с детьми, то есть это была игровая форма, форма беседы. Замечательнейшие спектакли были также на рождественских утренниках, на пасхальных утренниках.
А скажите, остались какие-то видео, аудиоматериалы от этого, или только вот фотографии, может быть, или воспоминания только тех людей, которые это видели?
Есть небольшая книжица «История нашего собора». Она составлена по курсовой или дипломной работе, я не помню, священника Дмитрия Бажанова, автор книги Людмила Федоровна и Эльвира Борисовна. Сейчас эта книга, я думаю, будет дополняться, если мы будем получать новую информацию. Мы сейчас собираем информацию от тех, кто захоронен из священников на Ивановском кладбище. Хотелось бы, конечно же, к 170-летию, может, даже получится провести это мероприятие в концертном зале Духовно-просветительского центра. Если у нас так много выступающих, есть уже данные, что с архива, с музея или с архива, если не ошибаюсь, какие-то старинные документы, метрические книги хотят скопировать и нам рассказать о них, старинные газеты. Если все получится, если все удастся, то даст Бог, мы проведем и расскажем о нашем соборе в широком, более широком формате.
Дмитрий Юрьевич, а я знаю, что отец Евгений Зырянов, который похоронен на Иоанна Предтеченском кладбище, с 16 лет 39 лет прослужил в этом соборе. Вот истории тех священников, которые в этом соборе служили, наверное, их духовные чада или дети тех родителей, кто был духовными чадами, наверное, могут рассказывать и тоже фотографии приносить из семейного альбома, потому что, конечно, Господь даже не в бревнах, а в ребрах, можно сказать. То есть люди — это тоже важно, да, ведь? То есть можно собирать все-все-все по крупицам. Да в конце концов, 170-летие, дальше будет 175 лет, 180, и важно, наверное, сохранять все то, что еще можно найти.
Мало совсем, на самом деле, уже остается прихожан, которые в таком старческом возрасте, которые помнят советское время. Есть бабушки, которые рассказывают, как было трудно и тяжело, когда вот были проверки здесь в советское время. Одна из них лично знала иеросхимонаха Константина Шипунова, который похоронен на Ивановском кладбище рядом с Бажовым. Сейчас, если не ошибаюсь, собирается информация на канонизацию этого старца и, возможно, будет причислен к лику святых. Есть даже небольшая книжица, она не так давно раздавалась в Новотикинском монастыре об этом старце, и там перечислены ряд чудес, которые совершались в наши времена по молитвам к этому старцу. И на могилке, когда проходил по кладбищу, шел, я на Патриарский собор ходил по Ивановскому кладбищу, вот постоянно теплится свеча, либо лампадка, и кто-нибудь, да, читает акафист, либо просто стоит и молится, обращаясь к тому старцу. У нас на самом деле история очень большая собора. Например, я обратил внимание, однажды бабушки идут, они сначала повернулись в сторону иеросхимонаха Константина Шипунова, перекрестились, а потом в сторону тюрьмы, которая располагается на Репино, зоны, также перекрестились и поклонились. Я сначала не придавал этому особого значения, а потом как-то спросил у одной из бабушек: зачем вы молитесь? Вы, наверное, молитесь за осужденных, за тех, кто там отбывает срок? Нет, говорит, разве ты не знаешь, тут есть братская могила. Я говорю, какая братская могила? А вот там стоит голубой крест, и людей прямо из храма связали проволокой и закопали живьем. А вот было для меня это потрясением, шоком. Оказывается, ну, живая история, действительно, Бог не в бревнах, а в ребрах, в живых людях. И вот эта история, она хранится в наших прихожан, в их сердцах, в их памяти. И вот хочется, конечно же, чтобы об этом знали, какие подвиги несли наши отцы, деды, которые в это столь тяжелое для церкви, для христиан время не просто сохранили веру, но мученически еще и страдали за веру. И заходя вот в этот храм, я на Притинский собор, порой непроизвольно ловишь себя на мысли, что в храме ощущается вот не просто благодать, которая вот соприсутствует каждому храму Божию, но и какое-то особое чувство, где в очень тяжелое, трудное время было пролито очень много слез. Что не только благодать радосотворяющая, радостная, светлая, но и благодать грустная, которая заставляет оглянуться назад, задуматься, покаяться, помолиться. Этот храм действительно наполнен вот этой благодатью. Татьяна Николаевна, которая рассказывала нам про владыку Мелхиседека в прошлый вторник, рассказала случай, когда она заходила в храм и услышала вдруг пение церковное. Она подумала, что, ну, наверное, с клироса кто-то остался и какую-то спевку организовали. Вот. Она ходила по храму, но так никого не нашла. И была потрясена этим пением. Пение было очень красивое, очень необычное. И еще есть человек один, мой знакомый, он рассказывал также, а он у нас работал певчим на клиросе. Вот, заходя в храм, он бегом несся на клирос, потому что он слышал, что идет богослужение. Но когда он добегал до середины храма, то понимал, что ему почудилось и послышалось, но это было не единожды, это было постоянно, это было практически каждый раз. Он слышал пение, но забегая в храм, добегая до середины, осознавал, что служба еще не началась, а пение слышал. Вот некоторым людям даже как бы открывается такое неслышимое для нашего восприятия, для нашего слуха ангельское пение. Очень потрясает, и хочется вот на самом деле, как вот когда поешь на клиросе, вот когда я постою, там, читаю хвалительные псалмы или часы, хочется, чтобы это время, оно не останавливалось, оно как бы не заканчивалась служба. Было время, когда хотелось, чтобы побыстрее домой, к домашним делам, к заботам. А осознав духовную ценность нашего собора, не хочется выходить, не хочется дальше постоять, хочется дальше послушать, попеть и послужить Богу. Вот На самом деле этот храм, наш собор, я на Притеческом, он очень благодатный. И это чувствуют не только прихожане, а те люди, которые вот приезжают, случайно заходят в храм. Сколько случаев было, провожу огласительные беседы перед крещением. Люди издалека, даже из других стран, прилетают, приезжают издалека, чтобы покреститься именно в этом соборе. Потому что, говорит, ну вот душа, вот прям, я не знаю, это, говорит, необъяснимо, мужчина последний раз объяснял, это не объяснить. Но вот чувствую, что я должен здесь покреститься. Прямо вот такое желание, прям такое горячее рвение приехать, бросить все дела, отпроститься с работы, но покреститься в этом храме. Таких случаев за последние несколько лет очень много, я заметил, что люди издалека, вот именно в этом храме, вот нигде, не где-то, вот именно на Притеческом кафедральном соборе, потому что бабушка была здесь крещена, потому что с детства помню особую благодать в этом храме, когда были и все остальные храмы были закрыты, когда мы здесь стояли, это воспоминание детства, это теплое воспоминание первой сердечной молитвы, настоящей молитвы, слезной молитвы. У женщины одна рассказывала на беседах, вот рассказывала, что вот воспоминания самые необыкновенные, теплые и благодатные об этом соборе.
И даже мне рассказывали из области народ, говорили, что Иоанно-Притеченский это был открыт, и вот мы за 100 километров ходили в этот храм, потому что надо же было на службу обязательно когда-то прийти, попасть. То есть люди, я знаю, что пешком из разных концов нашей Свердловской области, и, ну, конечно же, и на транспорте, наверное, тоже как-то добирались сюда, и вот это вот был такой маячок веры, действительно, который все время теплилась эта лампадка, и она никогда не угасала. Именно юбилей этого собора – это такое событие для всей, наверное, Екатеринбургской митрополии.
Сохранившийся иконостас, огромное количество икон, я бы сказал, даже чудотворных, по словам наших бабушек, прихожан в возрасте. Анна Петровна, одна из таких основных, самых стареньких, наверное, прихожанок, рассказывала, что вот одна из икон Пресвятой Богородицы даже мироточила, показывала мне место на ладони Божьей Матери, где были капли мира, как она на ваточку собирала этот мир. В храме огромное количество намоленных, как говорится, икон, старинных икон, которые, вот, глядя на которые, вот, вспоминается, думается об истории. Не хочется выходить из храма, хочется еще стоять и стоять, хочется вот еще немножечко, хотя вот торопишься, казалось бы, уже, вот бежать надо, а вот еще немножко постоять, вот совсем вот рядышком, но еще минуточку. Вот это вот чувство, оно не объяснить, это надо сердцем почувствовать прежде всего, конечно. И вот икона, это вот, мне кажется, вот это сама обстановка тоже, что и иконостас, какой он был, сохранился, и фресковая живопись. Удивительно все.
Ну, это, наверное, еще и потому, что не хочется выходить в этот шумный мир, который куда-то несется, там действительно время останавливается, и ты находишься как будто вот под какой-то защитой. Народ ведет детей и внуков. Недавно около Притеченского собора поставили детскую площадку, совершенно замечательную, современную. И я смотрю, все время малышня тут играет. И, конечно, приводят и крестить детей, и приводят в воскресную школу. Вы уже не один год преподаете в воскресной школе. Я присутствовала иногда на ваших уроках. Очень интересно, по-моему. Я понимаю, что есть методические рекомендации, но приходится придумывать много всего, то есть самим какие-то игры разрабатывать настольные и разные другие, чтобы дети лучше запоминали информацию. Я помню, как вы объясняли им церковнославянские буквы, и они довольно бегло могли уже читать по-церковнославянски. В общем, серьезная такая работа, серьезная учеба, и в то же время дети тянутся, дети идут, и взрослые хотят привести детей вот под эту защиту, под этот кров.
Ну, с детьми, на самом деле, с одной стороны, очень легко, потому что они воспринимают информацию очень просто, доступно. С другой стороны, очень сложно, потому что все-таки, как вот на одной из педагогических конференций, которые прошли у нас при учительской семинарии Екатеринбургской, Дмитрий Борисович Осипов, если не ошибаюсь, выступал, говорил о проблеме поколений. То есть у нас поколения, они в корне отличаются. То есть так как мы воспринимали информацию лет 30 назад, они отличаются от тех детей, которые лет 10 назад воспринимали, как они воспринимали информацию, и как сегодня воспринимают информацию вот, современные дети. То есть это нужно учитывать все моменты. И наш век информационных технологий, вот все гаджеты, все на уроках сидят в телефонах, все пытаются там что-то друг какие-то игры перекачать и так далее, и так далее. В этом отношении немножко сложно, потому что здесь нужно и не оттолкнуть ребенка от скучной лекции, и уметь в игровой форме не отойти от главной темы урока. Если это игра, если это вот какая-то игровая форма работы с детьми, очень сложно, я скажу на самом деле. Вот, но когда, если это труд совместный, если привлекать для составления игры, допустим, какой-то на ватмане, разрисовать что-то, сделать ходы, пешки, кубик нарисовать, значит, и вот «Остров смирения» у нас игра была. Им очень интересно, они запоминают лучше, они в игровой форме, конечно же, информацию совсем по-другому воспринимают. Дети очень активные, тем более сейчас, когда вот все сидят в телефонах, всем нужно моментальное, значит, количество очков заработать в установленной игре за минимальное количество времени. Вот так же они схватывают информацию очень быстро. И здесь как бы и растягивать нельзя, здесь нужно уметь вовремя быстро переключиться, чтобы сконцентрировать их внимание. На самом деле вот, опыта как такового мне очень мало, но мне очень нравится работать с детьми, потому что выходя после занятия из «Закон Божий», когда заканчивается, выходя на улицу, в душе остается очень приятный, благодатный осадок, что то семя, которое вкладываешь в душу ребенка, оно, может быть, сейчас даст плоды, может быть, оно не сразу даст плоды. Иногда падаешь духом, когда видишь, что кто-то уходит из воскресной школы, и кому-то что-то не нравится. И вот эти семя добра, вот это вот зернышки благодати Божией, они все равно дадут свой плод рано или поздно. И вот это состояние после проведения урока, оно стоит этого, чтобы прийти снова, чтобы увидеть этих деток снова и поговорить о главном, о Боге, о Церкви, о святых таинствах, о ангелах, о святых людях, которые жили совершенно святой и в то же время необычно простой жизнью, чем они, в принципе, отличаются от нас, вот этой простотой. Очень благодатно, очень приятно и радостно видеть снова их на уроках, видеть, как они тянут руки, как они стараются ответить правильно на поставленные вопросы. На самом деле, вот тот труд, который совершает учитель, это благодатный труд, после которого хочется жить.
А какой вы спектакль ставили на выпускной?
На Пасху мы ставили, интересный спектакль у нас был про Марию Магдалину, как император Тиберий, взяв белое яйцо, сказав, да не может такого быть, что человек вдруг умерший воскреснет. Так же невозможно, как вот это бы яйцо белое стало вдруг красным. Это чудо произошло. Подмена яиц произошла удачно.
Я тоже думаю, как вы это сделали.
На нашей сценке. Вот. И всем очень понравилось. Все были очень довольны. Некоторые, как в том году, в позатом году, мы в стихотворной форме делали. В стихотворной форме оно учится легче для деток. Они запоминают лучше.
Ну вот у вас майский спектакль на Пасху и был выпускным, как бы получается, да? Или...
Ну да, по традиции, как бы два раза в год на Рождество, рождественские спектакли и на Пасху. Один из рождественских спектаклей вот особо запомнился. Значит, мужчина был неверующий, семья его вся была верующая. Вот они пошли на рождественскую ночную службу, а он остался дома. И, раскачиваясь на своем кресле мягком, он, значит, рассуждал, да как же так, Бог стал человеком, так это же невозможно. И вот он, размышляя об этом, вдруг увидел, что к окну прибились стайка замерзших голубей. И, видя этих птиц бедных, он подумал, как бы их согреть. Мы это обыграли, у нас девочки играли голубей, мальчик играл вот этого мужчину, который пытался помочь этим птицам. Он вышел на улицу, начал заманивать в теплый сарай этих птиц, подкармливать их, загонять, но все было совершенно тщетно и бесполезно. И вот, оставшись совершенно без сил, садится на какой-то пенек и думает, ну, вот если бы я сам стал как голубь и полетел бы в этот теплый сарай, наверное, они бы, глядя на меня, бы, тоже бы в это тепло попали. И вдруг в этот момент ударяет церковный колокол на рождественскую службу, и он понимает, зачем Бог стал человеком. И вот эта самая радость оказалась в храме, когда вся его семья неожиданно увидели, что все-таки он пришел на рождественскую службу и перекрестился, и приложился к иконе, таким образом обрел веру и понял, почему, для чего Господь стал человеком.
Какой интересный сценарий. Где-то вы нашли такой необычный, или кто-то сочинил из ваших?
Сочинили сами. А сценарий на одном из отрывных православных календарей, как это вот маленький рассказик совершенно на такой маленький, захотелось его расписать в сценарий.
Очень интересно, потому что я первый раз вот слышу такое именно, о такой постановке. То есть вы очень творчески к этим вещам, ко всем подходите, по всей видимости. Как прошли экзамены, насколько успешно? И дети по окончании школы получают какой-то диплом, да, или у вас не выпускной класс был?
В этом году у нас не было выпускного класса, потому что те классы, которые у нас учатся, они еще не готовы к выпускным экзаменам. Вот в следующем году мой класс, он будет выпускаться. У меня задача поставлена, чтобы максимум в течение вот этого учебного года, следующего, предстоящего, подготовить детей к экзамену. Это, с одной стороны, несложно пройтись по всей программе, что-то там вспомнить, с другой стороны, это очень сложно, потому что дети все разные. Кто-то растет среди верующих родителей, которые каждый день читают что-нибудь из Священного Писания или из жития святых. Кто-то живут среди невоцерковленных родителей и мало что знает. И с ними нужно отдельно, конечно же, работать индивидуально, в частном порядке. Поэтому вот есть определенные, конечно, сложности. Для меня, как молодого педагога, я вот всегда обращаюсь за помощью к педагогам уже с большим стажем, с большим опытом, и прошу порой даже помощи.
А набор будет детей?
Да, я так думаю, что будет, потому что у нас Ольга Васильевна, например, был в прошлом году выпускной класс. Сейчас она будет набирать, наверное, скорее всего, новеньких учеников.
А да. Занятия проходят по каким дням? По воскресеньям?
По воскресеньям с 11:30. У кого-то с 12:00. График формируется в сентябре, и с конца сентября мы уже начинаем занятия.
То есть, как обычно, после службы, да, получается,
да, занимаетесь? Да, после воскресного богослужения.
В духовном центре?
У нас есть класс в здании, где крестильный храм князя Владимира. Класс есть, да, в духовном просветительском центре на втором этаже, в классах учительской семинарии также занимаемся.
Ну, все это можно, наверное, еще узнать на сайте Иоанна Предтеченского собора, да?
Да, ближе к сентябрю вот информация в любом случае появится. И я думаю, да, в ближайшее время, возможно, уже появится.
А сайт как найти?
Собор Предтечи.рф по-русски. Очень много поступало вопросов с сайта с других регионов. Можно ли креститься в вашем храме? Я уточняю, когда вам удобно. Люди удивляются тому, что они попали на сайт Екатеринбурга. То есть сайт совершенно не продвигался, то есть продвижения никакого не было. Но вот однажды мне было сказано, надо сайт продвигать, надо, чтобы он в интернете стал заметным. Опыта толком не было на тот момент. Я просто, Господи, помоги, перекрестился. Я бы удивился, что по запросу, например, символ веры с ударениями, сайт «Собор Предтечи» первый в Яндексе ранжируется. То есть было такое потрясение, что, казалось бы, интернет какой-то, даже там чудеса происходят. И по запросу «Символ веры с ударениями» наш сайт для тех, кто готовится к крещению, в частности, особенно, вот, они попадают именно на соборпредтечи.рф.
Ну, вообще, иметь свой сайт для храма очень важно, как я понимаю, потому что сейчас без этого никак не обойтись. Ну, мало того, что его надо иметь, его надо продвигать, новости какие-то давать. Может быть, некоторые люди пугаются, там, что нужно очень много всего, но мне кажется, вот все равно вот как-то проповедь батюшке поставить, там, прихожане там съездили в такую-то паломническую поездку. Ну, вот какие-то хоть маломальские новости, чтобы были, да, и какая-то информация, и контактная информация, чтобы люди знали о вашем храме, как можно больше людей узнавало о вашем храме. То есть, наверное, это сейчас важно вообще. Русская православная церковь сейчас, по-моему, святейший патриарх благословил работать в интернете, быть в социальных сетях. И раз благословил святейший, значит, нужно это делать, нужно этим заниматься. Вы в том числе находите какое-то еще время, несмотря на то, что вы молодой отец, у вас маленький сынок Кирилл, но вы еще этим занимаетесь, и, как мы видим, успешно. Ну, вот какой-то, может быть, совет тем людям, которые не имеют еще тем храмом сайта или каким-то православным сообществом, что бы вы могли посоветовать, что они, может быть, боятся, подумают, мы заведем сайт, а ничего дальше и не пойдет дело.
На самом деле, конечно же, нужно идти в ногу со временем, с новым поколением, которое сейчас практически полностью находится в планшетах, в компьютерах, в телефонах, в интернете. И очень много, огромное количество сайтов храмовых сайтов появляется. Многие храмы пока не имеют сайты, но все, по крайней мере, уже в большинстве своем стремятся к заведению к собственной личной страничке, сайт храма, сайт-визитка, потому что проповедь, она во все времена, она остается проповедью. Слово о Боге, слово о истине, о правде, о благодати, о церкви доступно сейчас не только со Солии, с Амвона в формате проповеди батюшки, но и в электронном формате. Сейчас скачивают огромное количество православных фильмов, доступны видео, аудио проповеди священников. И, конечно же, размещать это на своем сайте это очень удобно для тех, особенно, кто не может присутствовать в храме по причине болезни, например. Трансляции, прямые трансляции рождественских, пасхальных богослужений также вот идут по центральным телеканалам. То есть это нормально, и этого пугаться, конечно же, не надо, потому что не интернет зло, а зло то, что внутри сердца человека. То есть можно в интернете сидеть и учиться, и обучаться. Можно посмотреть проповедь батюшки. Можно посмотреть ход богослужения. И вот, так сказать, казалось бы, заочно, да, но соприсутствовать в том самом храме, помолиться. А можно празднословить, можно заниматься празднословием, пустым времяпрепровождением и тратить время совершенно впустую. Это, конечно же, не есть хорошо, но сейчас все мы волей-неволей, но все в интернете, все на сайтах, и это норма, и это уже это нормальное благословение патриарха, на это есть огромное количество хороших, замечательных сайтов «Правмир», «Православие.ру», на которых очень много информации, жития святых, проповеди батюшек и так далее, и так далее. Я сам, когда готовлюсь, например, к огласительным беседам, вот я скачиваю что-нибудь интересное в аудиоформате, чтобы идти на плеере воспроизвести по дороге до храма, либо посмотреть видеопроповедь какого-нибудь батюшки, интересную какую-нибудь проповедь по тематике праздника, празднику какому-нибудь подготовить беседу. И поэтому я вот уже, как бы уже такая традиция у меня завелась, в субботу с утра я включаю, запускаю интернет, православные все сайты и ищу по крупицам самые интересные, самые хорошие проповеди, чтобы что-то где-то взять, потому что своего-то нету. Вот. А вот батюшки, которые замечательно проповедуют, замечательно говорят, очень красиво говорят, очень многому можно у них научиться. И я пользуюсь этим моментом, этим интернетом, этой возможностью. И эта возможность есть у каждого человека современного сейчас, имеющего под рукой мобильный телефон, мобильный интернет, либо дома интернет. И это нормально. Если живем чисто, свято, благородно, если знаем, что мы ищем, если мы знаем, для чего мы это ищем, то и интернет, и телевидение будет во благо. потому что есть телеканал «Союз», где замечательные также и проповеди, и беседы, и рассказы святых.
Если кто-то захочет прийти на те самые по вторникам катехизаторские беседы, уточните, пожалуйста, для нас, они летом проводятся или нет вообще, когда, что, куда можно обращаться людям? Это уже касается взрослых, как я понимаю.
Ну вот примерно месяца 2-3 у нас проводятся при Яно-Критическом кафедральном соборе катехизаторские беседы, точнее, если правильно называть, организация воскресной школы для взрослых. В каждый вторник после вечернего богослужения, это примерно в 6:15 и, может быть, в 7 часов, в зависимости от того, какая служба. Если служба большая, праздничная, то чуть позже. Если коротенькая, простая, чуть пораньше. В любом случае, мы по окончании богослужения идем в крестильный храм, и там у нас организуется просмотр православных фильмов, документальных, художественных. Приглашается батюшка, который отвечает на вопросы прихожан и тех, кто пришел на эти беседы. Людям очень нравится в теплой обстановке за просмотром приятного православного фильма, за кружкой, чашечкой чая теплого, вот, поговорить, побеседовать о Боге, о вере, задать вопросы священнику, потому что в самом храме этого невозможно сделать. Батюшка говорит монолог, говорит проповедь, задавать вопросы в храме как бы не принято. А здесь есть такая возможность поговорить, задать вопрос. Людям очень нравится, отзывы очень теплые. Приходим по-разному, когда много народу, когда последний вторник человека 3-4 всего пришло. Ну, в любом случае, все равно проводим. Все равно и священник, отец Антоний, отец Павел, наши батюшки, они приходят на катехизаторские вот эти беседы и отвечают на вопросы.
Ну, еще раз вернемся к тому разговору о том, что 170 лет со дня закладки камня, да, Иоанна Предтеченского собора в этом году отмечается, и те наши радиослушатели, которые захотят рассказать свои истории, как они ходили в этот собор, то, что они помнят о священниках, то, что они имеют какие-то фотографии, может быть, рисунки, наброски, может быть, кто-то рисовал этот храм и хочет принести и показать. Наверное, все с радостью примите. Как можно вот передать какие-то материалы, если кто-то захочет про Иоанно-Предтеченский собор сообщить?
Ну, самый идеальный вариант – это вот прийти на катехизаторские беседы по вторникам, которые проходят у нас после вечерней службы.
Ну, какие-то материалы вы, наверное, можете взять сразу или оцифровать, или и вернуть конечно, человеку, конечно, чтобы он не переживал, да, что эта реликвия останется у него.
Конечно, конечно.
Но в то же время она будет теперь доступна всему огромному количеству людей, многому, может быть, десятилетия, может, столетия.
Хочется рассказать, да. И хочется... Вот у нас много бабушек, которых можно пригласить и в качестве спикеров, и которые могли бы очень интересно рассказать о тех... в тяжелых временах коммунистической власти, вот когда в храмы были все закрыты, все и шли вот именно в Яно-Предтеченский собор, когда вокруг собора стоял кордон, молодых вообще не пускали. Священники, которые сейчас служат, рассказывали, как приходилось переодеваться в бабушек с тросточкой, чтобы попасть, будучи еще молодым человеком, один батюшка рассказывал, переодевался в бабушку и, значит, проходил таким образом в храм, чтобы его пустили. Одна из преподавателей нашей консерватории рассказывала, как приходилось прятаться за ноты от проверки, которая часто заходила в этот храм. Кто поет на клиросе, кто стоит в храме. Могли быть проблемы и на работе, и в институте кто-то учился. Вот, могли быть проблемы серьезные, вплоть до увольнения там, и люди молились, люди стояли в храмах, люди приходили в этот Яно-Предтеченский собор, не боясь. Многие задают вопрос, почему раньше огласительных бесед не было. Конечно, в то тяжелое для христиан время уже сам факт желания принять крещение уже говорил обо многом. Крестили и без огласительных бесед. Сейчас огласительные беседы проводим, потому что необходимо человеку знать, что такое христианство, кто такой христианин, как подобает жизнь крещенному человеку, христианину. Это очень важный момент. И очень много вопросов вот этого рода задают люди. Почему, зачем? Потому что время раньше было тяжелое, трудное. По-настоящему время подвига, время страданий, время скорбей, когда над верой надругались, когда над верующими смеялись, верующих ни во что не ставили. И верующие претерпевали огромное количество скорбей, и в этих скорбях, в этих своих подвигах они спасались.
Материалы можно приносить по вторникам вот на те самые катехизаторские беседы или, наверное, как-то написать можно на сайт?
На сайте можно в разделе «Контакты» написать сообщение, либо выйти на меня. У меня ссылка внизу, разработчик сайта, страница в соцсети можно найти и связаться. Сейчас соцсети – это очень популярно, это очень доступно и быстро для связи. Современно.
Вы есть ВКонтакте, в Одноклассниках, да, Дмитрий Синицын,
да,
насколько мне известно. Спасибо вам большое, помощи Божией. В нашей студии был Дмитрий Юрьевич Синицын, преподаватель воскресной школы и катехизатор кафедрального Иоанна Предтеченского собора, который в этом году отмечает 170-летие. Всех просим материалы, какие у кого есть про этот собор, приносите, присылайте. Будем очень ждать. Давайте вместе напишем большую и славную историю этого храма. Он уже ее написал, но мы должны ее написать вот так вот пером. Спасибо, Господь.
Спасибо большое. Спасибо, Господи.